Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее подступает в виде расширяющегося гражданского протеста. От ингушского Магаса до архангельского Шиеса. От екатеринбургского сквера до московских бульваров. Повсюду появляются точки гражданского протеста, точки кипения. Сольются ли эти точки кипения в единый бурлящий котел? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В 2019 году на карте России появляются все новые точки гражданского протеста против произвола властей и связанных с ними структур. Поведение власти, а также их методы так называемого диалога с обществом вызывают протестные очаги по всей России. Это и марш материнского гнева в защиту фигурантов дела нового величия, митинги против изоляции Рунета, мусорные протесты по всей России и растянувшаяся на полгода многотысячная несанкционированная акция в Магасе против соглашения о закреплении границы между Ингушетии и Чечней, недовольство строительством храма в Екатеринбурге, а также совсем недавнее резонансное дело журналиста Ивана Голунова, которого под давлением общественности отпустили за сутки до марша в его поддержку. Лидерами протестных настроений всегда оставались Москва, Санкт-Петербург и некоторые города-миллионники. Сейчас же к ним присоединяется Центральная Россия и Кавказ. Растет уровень бедности, повышаются цены на продукты и услуги ЖКХ. Могут ли недавно возникшие очаги протеста объединиться в один? И зарождается ли в России новое гражданское общество и публичная политика?
У нас в гостях сегодня экономический обозреватель Борис Грозовский.
Добрый день,
Борис. И Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги. Ну, сначала хотелось бы по событиям этой недели, 12 июня, в День России, очень удачно, мне кажется, тогда такой день, именно День России, отметить массовым народным шествием, ненародным гулянием. Почему Иван Голунов? Почему именно дело Голунова стало такой точкой сборки и неожиданного всплеска?
Я думаю, что это история последней капли. Это история, в том числе корпоративная, это история журналистского сообщества. Но мне кажется, что, отдавая дань этому событию как беспрецедентному выражению солидарности, нужно понимать, что полицейский беспредел, связанный с наркотиками, в представлении разных социальных групп касается каждого. И отсюда, мне кажется, такая реакция, когда деятели шоу-бизнеса, я не знаю, артисты, и все вдруг начали поддерживать журналиста, малоизвестного им. Эта волна связана вот немножечко даже не с политической составляющей, а с бытовой составляющей этого дела. А в результате получился реальный гражданский протест, чрезвычайно масштабный.
В статье в «Ведомостях» Петербургский центр проблем правоприменения, Институт проблем правоприменения, Вадим Волков пишут, что дело Голунова может стать для России новым делом Дрейфуса. Согласны с такой высокой оценкой? Они пишут статью «Мы обвиняем», да, как знаменитая статья Эмиля Золя «Я обвиняю».
Хотелось бы так. Я опасаюсь, что это скорее такие прекрасные пожелания, чем реальность. То, что сейчас нужно было бы сделать, это, конечно, большая кампания по отмене этой статьи, по ее либерализации, потому что понятно, что за 99%
народная 228-я, да?
Да, 228-я статья Уголовного кодекса. За 99% зашкаливает количество осужденных, при этом в очень малом числе случаев там реальный сбыт, да, то есть это все абсолютно нарисованные, дутые цифры, и это как бы мнимое преступление, которое легко может коснуться каждого, это понятно.
Мы в самом начале говорили о множестве протестов, своего рода такой архипелаг протеста, да, как вот карта МЧС, на которой пожары по весне обычно, когда Россия горит. Это действительно растущий протест или это какое-то вялотекущее состояние, которое продлится еще не один год?
С одной стороны, это состояние, безусловно, продлится не один год еще, и это не будет народным восстанием во всей стране, да это невозможно, так и не бывало никогда в России, не есть и не будет. С другой стороны, что в некоторых очагах на этой карте протест переходит в новое качество. Одно дело, при всем, так сказать, опять же, уважение к беспрецедентности этого кейса, к ситуации с Иваном Голуновым, и московские протесты тоже разного качества, разного вида, очень разного в разных точках Москвы. А другое дело протест...
Буквально в эти дни Ликина Дулева тоже протест по мусорному полигону.
При том, что никто не снимал там проблемы, допустим, со сносом киноцентра. Да? Сейчас отступили, потом опять это разогреется история. Шиес – это, безусловно, новое качество. То есть там, где люди начинают говорить о том, что Путина в отставку, и говорить это не просто, говорят, не просто случайным образом, а системным уже, это немножко другое. Там, где протест становится неуступчивым, яростным, длящимся с лета прошлого года, со своими технологиями, с работой вахтовым методом, да, распространяющейся на столицы разных регионов, которых коснется эта кошмарная экологическая катастрофа, которую сознательно готовят власти, ну, это немножечко другое, это даже более впечатляющая вещь, чем, допустим, протест в Екатеринбурге, который, в общем, тоже оказался достаточно эффективным.
Как бы временный позиционный успех, пока мы не можем
временный позиционный успех, да. Потому что никогда нельзя загадывать, чем закончится та или иная история. Я помню, как наша интеллигенция радовалась, и правильно радовалась, освобождению Юрия Дмитриева, главы Карельского мемориала. Что-то мне подсказывало, что это не конец истории, что у этого катка нет задней передачи. Он может остановиться, но потом поедет опять вперед, и человек будет раздавлен системы. Вот здесь тоже нужно как-то очень аккуратно относиться.
Есть какое-то ощущение постоянно меняющихся линий противостояния. Вот такая карта боевых действий. Но кто с другой стороны этого противостояния? Государство или отдельные коммерческие структуры? Вот Екатеринбургский сквер. Это же вроде как бы не государство, а местный олигарх Алтушкин, но он, так сказать, в союзе с РПЦ, которая, в общем-то, отчасти как бы и государственная машина.
Мне кажется, как раз очень важным то, что при всех требованиях людей, которые защищают ШИС, что нынешний протест не политический. Если бы он был политическим, если бы у него были политические лидеры, его было бы раздавить еще легче, чем в 2011-2012 году. Это все было бы быстро раздавлено, закатано под асфальт и так далее, и так далее. И мы очень легко получили бы следующие 3-4 года такой депрессивных, значит, настроений. А очень важно, что, во-первых, это протест гражданский, и, во-вторых, то, что люди стали быстрее мобилизовываться, быстрее как-то находить контакт друг с другом, да, и то, что этот протест стал более решительным, что показывает ситуация в ШИИСе. Мы тут встали, и мы отсюда не уйдем. Это наша Сталинградская битва, как говорят.
ШИИС, да, вот мы вчера как раз с Борисом и с Андреем были в Сахаровском центре, и там выступала журналист из Сыктывкара. Она рассказывала совершенно фантастические вещи, насколько эффективен массов тот протест. Там сотрудники «Газпрома» вместе с протестующими в ШИИСе, РЖД, машинисты поездов, местное отделение коммунистической партии.
Я не уверен, что это надо рассказывать прямо в эфире, потому что сотрудникам «Газпрома» или РЖД после нашей передачи может...
Ну, мы имен не называем. Там, может быть, одни, могут быть другие сотрудники, может быть, бывшие сотрудники. Но в любом случае, массовая мобилизация, поддержка и те методы борьбы, которые там сделаны, они как-то говорят... И действительно, даже вот та риторика, которую употребляешь, что для них это Сталинградская битва, что для них это оккупация их территории. Вот здесь, Андрей, тоже интересный момент возникает, территориальный. И в ШИИСе, и на Урале, и в Екатеринбурге, и в Ингушетии, что это какого-то рода протест против колониализма. Они видят, как, ну, правда, на Урале там свои местные Алтушкины, но вот, скажем, такая постколониальная политика в Ингушетии, и в особенности в ШИИСе, да, московский мусор, вам доходы, нам отходы.
Да, с одной стороны, это действительно регионализация. Это то, к чему стремился этот режим, максимальная централизация российских территорий. Он этой цели, казалось бы, достиг, но сейчас просто Россия тем самым распадается на глазах. С одной стороны, это протест против Москвы, с одной стороны, это появление новой идентичности региональной, и в ШИИСе это очень хорошо видно. Поморы никогда не имели своей такой массовой идентичности. Сейчас
неожиданно это становится вспоминать, что они поморы.
Инструментом или языком, с помощью которого они пытаются самоидентифицироваться. Но, тем не менее, мне кажется, что здесь есть не просто протест против там, Москвы какой-то, да, это протест против государства. Против собственного, между прочим, губернатора в том числе, который назвал людей шелупонью. Да? Это унизило достоинство людей, и они осуществляют свою революцию достоинства. Вот что происходит на самом деле. То же самое в Ингушетии. Ингушетия же не борется с Москвой. Они борются с несправедливостью. Определять эту несправедливость можно по-разному, но в данном случае государство пришло в обличие Кадырова. Оно теперь еще приходит на дагестанскую территорию, там начинается конфликт. Это очень серьезная вещь.
Нас не спросили.
Нас не спросили, безусловно, да. Это серьезные вещи, и я бы на месте, в общем, президентской администрации, которая пытается анализировать процессы, происходящие в стране, обратил бы на это внимание. Это регионализация с двумя треками. Против Москвы, но и против государства тоже. Прежде всего, против государства.
Но еще раз, мне кажется, очень важно, что это протест не политический. То есть это не какие-то политические лидеры. Это люди, которые не идут в парламент, которые не хотят занять какие-то кресла в правительстве.
Там нет политики,
и так далее, Политики нет.
От политика в другом смысле. Это не политика в смысле парламентских партий. Там есть политика, это именно первичная политика. Новая политика. Политика 2.0, которая, может быть, относится к тому старому афинскому полису, от которого ведется. Люди идут и защищают свой полис от внешних сил.
Это люди, которые борются за свой лес, за свой сквер и так далее. Это борьба за общественное пространство, которое государство пытается отнять.
И здесь, мне кажется, очень интересно поговорить о том, как неэффективно действует государство, что вот эти все протесты, включая даже случай Голунова, да, это какие-то, так сказать, темные структуры, судя по всему, связанные с мафиозными и крышующими их силовыми структурами в похоронном бизнесе, которые решают наказать строптивого журналиста, написав свое расследование, и в результате как бы подставляют Путина, который свою повестку проводит на Петербургском экономическом форуме, дружит с Си, и вообще, так сказать, нужно нарисовать какую-то, так сказать, квазиоттепель. Вот что интересно, что как бы внутри государства находятся вот эти вот какие-то силы и агенты, которые ведут фактически диверсионную подрывную деятельность.
Точно так же, как в случае с Екатеринбургом, да, я уже не помню, кто об этом писал, что если в течение многих лет Содружество с РПЦ приносило государству дивиденды, то теперь какая там статистика, сколько у нас храмов в год строится, да, какая-то совершенно помрачительная цифра.
Нет, 30 тысяч храмов в России сейчас, да, 30 тысяч храмов. Сравнялось количество со школами.
Угу. Замечательно. Ну, то есть сама РПЦ становится настолько токсичной и настолько нечувствительной к тому, чего хотят горожане, да, что союз с ней становится для государства как бы имиджево менее привлекательным, чем это было раньше.
Ну, то есть выходит, что все прежние союзники государства, и олигархи, и церковь, и этнические элиты, да, как чеченская элита, они становятся проблемными точками.
Ну, и полиция.
И полиция, да.
Полиция. При том, что в ряде случаев государство демонстрирует так называемую потерю монополии на насилие. Мы помним, наверное, все, как в мае 2018 года протест в Москве подавляли люди, у которых было само название казаки. Кто они были, не очень понятно. Я думаю, какие-то профСБшные или крышуемые кем-то из силовиков.
Переодетые нодовцы.
Группы, переодетые нодовцы, сербовцы или кто-то еще. Но это тоже дискредитирует государство, в том числе в той его части, в какой государство сотрудничает с теми же казаками. Есть же управление по делам казачества в, как минимум, московской мэрии. А это какие-то другие казаки. И вот с тех пор они, правда, не появлялись.
Неправильные пчелы, да.
Поэтому исторически
казаки,
у нас,
да,
просто в спинном мозге сидит казаки с нагайками, разгоняют демонстрацию там 905 года.
Да, 905
это из нас не вытащить никакими щипцами раскаленными. Это консервативная злая сила.
Ну да, то есть появляется какое-то количество агентов, свободных агентов, которые действуют от лица государства, по сути дела, антагонизирует его отношение с обществом.
Эксцесс-исполнители, вот журналисты ШИСа рассказывают, что самая страшная фигура там – это водитель бульдозера, который какой-то совершенно отмороженный, да, и чудо, что он еще никого не задавил.
Те самые бульдозеры или те самые наемные тетушки, которые в Екатеринбурге, которые начинают, кому они принадлежат, которые начинают громить протестующих.
Здесь еще один аспект, что у нас, в общем, распределенная власть, у нас нет одного центра. Она не монументальна, а вертикаль контролирует не очень много всего. Хотя понятно, что государство путинское, просто на местах полицейские ли, судья ли, местный региональный деятель, мэр, замгубернатора. Мне кажется, что он представляет на своем месте Путина. Как бы Путин повел бы себя на моем месте? И действует так, как хотел бы в его представлении Путин, плюс немножко еще жестокости и глупости, свойственные ряду такого рода низовых деятелей. Вот полиция же тоже, они, назовем это, отморозились, расслабились, позволяют себе многое, ровно потому, что им это дозволено. И когда это вот дозволено отбрасывает огромную негативную тень на Большую Кремлевскую Спасскую башню, ну, это становится нетерпимым для Кремля. Был же вопрос, а как же так Путин пошел навстречу гражданскому обществу? Он же никогда ничего не делает под давлением. Он не делал это под давлением, он делал это из своих интересов. Он хотел отмазаться от полицейских, решавших свои проблемы. Не более того.
Собственно, поэтому и полетели головы в МВД, конечно, и в московском, в ГУ МВД по Москве.
Очень важная вещь – это то, что система учится на своих ошибках. Да? Уже после истории с Екатеринбургом, значит, челябинский губернатор отменил строительство храмов, церкви. И, по-моему, в Петербурге была какая-то похожая история. Высока вероятность, что из истории с Ваней Голуновым правоохранительные органы сделают вывод, вполне закономерный, что подбрасывать наркотики можно, да, они же это делают десятками тысяч в год, но не надо подбрасывать наркотики известным журналистам.
Нет, или, может быть, в более, так сказать, простых случаях они не будут так абсолютно огульно это делать при отсутствии какой-либо доказательной базы. Ну, то есть, видимо, что полностью от подбросов избавиться не удастся, но хотя бы количество этих преступлений уменьшится, имея в виду преступления со стороны полиции.
Может быть. А может быть, это будет просто кампания, которая потом выдохнется и все начнется сначала. Я уверен, что трогать статью эту они не будут ее переформулировать. Никто на это не пойдет. А Юб Титиев, пожалуйста, его освободили по УДО, но никто с него не снимал обвинения в хранении или там в сбытии наркотиков.
То же самое с Голуновым. Не за отсутствие состава преступления, а недоказанность. То есть сам состав преступления никто не отрицает. Угу. То есть фактически подозрение на нем висит.
Да. Вот,
Просто мы плохо собрали доказательства.
Вот. По тем же основаниям арест, буквально в день ареста Голунова, активисты в Кабардино-Балкарии. Вот там, я думаю, человека вполне могут закатать в тюрьму. Это далеко от Москвы, это по законам местного региона все решается. Туда никакое, так сказать, общественное мнение, я думаю, не дотянется. И не будет такой кампании, которая была в поддержку Голунова.
Борьба с наркотиками – это такая священная корова, наверное, для всех, да, и для консерваторов, и для мам, у которых есть дети и так далее. И мне кажется, то, что сейчас могло бы быть оптимальным развитием событий, это какая-то громкая общественная кампания, не знаю, медиазона, плюс Агора, плюс Институт проблем правоприменения и так далее, чтобы показать, что эта статья и правоприменительная система в этой области работает совсем не так, как хотелось бы и тем, кто категорически противник наркотиков, и более либерально настроенным людям, с тем, чтобы эту ужасную статью, если не отменить, то скорректировать.
Но в любом случае ощущение, не скажу, что лед тронулся, но постоянно перемежающихся вот этих линий огня, линий противостояния, которые заставляют власть реагировать, переформулировать свою повестку и, может быть, в каком-то случае идти на попятную.
Точки кипения сегодня исследуем в программе «Археология. Будущее». Каково будущее гражданского протеста в России? От ШИИСа до МАГАСа, от Екатеринбурга до Москвы. Об этом же рассуждает Игорь Ясин, член социалистической альтернативы и профсоюза художников. В сюжете нашего корреспондента Виктория Кузьменко.
Я начал участвовать в акциях в 2003 году, и даже это было не в России, в Египте. Так получилось, что я там какое-то время жил, вот участвовал в антивоенной акции. Это была моя первая, наверное, крупная акция. А потом, когда я вернулся в Россию, я, в общем-то, с самого начала довольно активен был. В левых организациях я социалист по убеждениям и принимал участие в разных экологических, антивоенных акциях. Затем в акциях в защиту прав ЛГБТ. И, собственно, до сих пор периодически участвую в разного рода акциях и в последнее время в профсоюзе журналистов. Я чувствую свою ответственность. Я считаю, что я лично и вместе с другими людьми, с моими соратниками, друзьями, товарищами, мы должны изменить жизнь вокруг нас к лучшему. Потому что то, что происходит вокруг с демократическими правами, с социалкой, с экологией, с правами человека, меня это все не устраивает. Я не считаю, что можно просто убежать куда-то, уехать, закрыться в наших руках. Ситуация со свободой демонстрации в России плачевная. Был какое-то время период протестов 12-13 годов был период, когда была возможность действительно проводить демонстрации, крупные демонстрации. Впоследствии, в связи с событиями в Украине, в Крыму, все очень быстро изменилось. Последние попытки в мае провести акцию 1 мая, акцию против изменения климата 24 мая, как бы они не увенчались успехом. На наши заявки просто не было ответа. Я думаю, что власти, безусловно, хотят сделать все, что в их силах, чтобы подавить протесты, чтобы не дать возможность им развиваться. Но у меня ощущение по тому, что происходит последние там, месяцы, может, пару лет, что это сделать им не удается, и они понимают, что это, что они просто бессильны. Да? Скажем, та же акция на Петровке 38, она показала, что даже такая форма, как одиночный пикет, они просто ничего не могут сделать. Они понимают, что если они будут задерживать сейчас людей, это может вызвать еще больше резонанс. Вот. И они боятся. Боятся, и поэтому я думаю, что все будет зависеть от баланса сил. Если люди поверят в себя и преодолеют некий барьер вот этого страха, вот, то ситуация очень быстро может измениться. И как было там в 2012 году, когда огромная масса людей вышли, и власти просто ничего не смогли сделать, уже выросло целое поколение, которые родились при Путине, да? Вот, они ничего другого не видели, они хотят изменений. Они даже не застали уже, многие из тех, кто выходит сегодня, они не были участниками, скажем, протестов болотных в 2012 году, да? У них не было такого разочарования после этой волны протестов. И сейчас вот это новое поколение, оно выходит как бы на сцену.
Игорь Ясин в сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко. Ну вот действительно, сравнить нынешний протест с Болотным, 11-12 год. Это те же люди? Насколько изменился профессиональный, возрастной, социальный состав протестующих? Это все те же рассерженные горожане? Как их тогда определили?
Это очень разные люди, все-таки разные типы протестов. Даже в границах одной Москвы это разные типы протестов, не то чтобы в границах страны. По разным поводам, разный социальный состав. Да, и тогда, вот, когда возникло понятие «креативный класс», оно же было очень условно, мы просто не знали, какой ярлык нацепить на это новое явление. А когда социологи изучали социальный состав участвующих в болотных протестах, выяснилось, что это не средний класс, это все классы. Это не бобровые шубы, как пропаганда, так сказать, говорила. Это люди в большей своей части, в лучшем случае, низший средний класс. Они выходили, у них тоже есть голова на плечах. Это не обязательно там какие-то грубые пролетарии или глубинный народ. Это обычные люди, образованные, интеллигентные, в том числе просто мало зарабатывающие, чуть больше зарабатывающие. Все были на площади тогда. Разные слои. Сейчас ведь то же самое происходит, допустим, возьмем ШИИС. Я думаю, что там действительно люди из разных слоев, из разных мест географически приезжают, защищают свой макрорегион, свое уже не частное пространство, а публичное. Просто это публичное пространство, оно является частью частного пространства. Если отравят весь регион московский мусор, по рекам потечет отрава, ну, это вот отравит лес, а лес это воздух, а лес это жизнь, а лес это там, в том числе и еда. Вот такое понимание общего дела, республика. Вот оно возвращение республиканского, так сказать, понимания собственной среды.
Буквально до последнего времени вот эта гражданская солидарность, наша готовность участвовать в общем деле, в республиканском, да, она работала такими всполохами, да, то есть люди как бы засыпают, находятся в какой-то депрессивной спячке, тотальное неверие, ага, мы изберем других людей, они точно так же будут воровать и так далее. Ну, в общем, беспомощность такая, выученная или не выученная, но беспомощность. А временами же, вот такими всполохами, как вспышки молнии, да, происходит готовность к значительно большему участию в общем деле. Мне кажется, что в ближайшие годы мы как бы все больше и больше будем этому учиться. Люди будут узнавать вот эти разрозненные сообщества. Они как-то должны научиться помогать друг другу, да, а люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом вовсин, сейчас это не связанные совершенно.
Вот это очень большой вопрос, на который выходите, а это вообще возможно? Или это ведь это очень хорошо понимает, наверное, администрация президента. Ну хорошо, рвануло здесь. Это решается таким микроменеджментом. Вот сейчас, так сказать, с Голуновым бросили кости, выпустили Голунова, полетели пара милицейских голов. Вот в Ингушетии там Рамзан Ахматович разруливает. И как бы есть как бы горстка профессиональных активистов, которого вот мы видели, да, Игорь Ясин, который, так сказать, в принципе впрягается, что называется, в любой протест. Но это сотни людей там, наверное. Да, которые готовы ехать, которые готовы идти на дело Дмитриева, ехать в Сандармох, в Медное и так далее. Но общество, все эти 140 миллионов человек, это, по-моему, так и будет дисперсно.
Это так и будет дисперсно, я думаю, но это нормально. Не обязательно, чтобы вот вся сеть покрыла страну, и вдруг вот, вот эта революция достоинства произошла в каждой точке страны. Достаточно нескольких точек. Не бывает так, что вся страна поднималась. Мне кажется, не бывало никогда. Характерно, что государство начинает конкурировать за этих людей с собственным гражданским обществом. Старается строить свое гражданское общество. Старается поощрять волонтерскую активность, но контролируемую.
Вы об этом пишете, вот как раз можно упомянуть, у вас вышло в Карнеги «Три фронта общества граждан», да? Это какие три фронта?
Ну, я пишу о том, что общество граждан немножко, может быть, сложная конструкция, но я решил использовать термин не гражданское общество, а общество граждан. То есть каждый индивидуально является гражданином, а не как бы не скопом, не соборно, как это, значит, считается, что так русские люди собираются. Борьба с государством, безусловно. Борьба, фронт борьбы с пассивным обывателем. По-польски обыватель это гражданин, да. У нас обыватель имеет скорее такое негативное значение. С пассивным гражданином, который своей пассивностью поддерживает государство. Голосует за него, отвечает социологам, что одобряю деятельность Путина и так далее. Но и третий фронт – это консервативное гражданское общество. Это термин, который используется там сейчас в западной политической науке. Это, да, это вот такая охранительная часть общества, но при этом активная. Те же самые казаки, которые там пришли в Сахаровский центр как-то с банками помидоров, с какой-то там кровью, то ли христианских младенцев, то ли чем-то, они это делали по зову сердца. В общем, может быть, кто-то им там помог, им часто помогает государство или отдельные его структуры. Но вот вопрос, это гражданское общество или нет? Моя позиция, что это не гражданское общество, потому что гражданское общество несет позитивный либеральный демократический заряд, но... Вполне, так сказать, возможно, другая позиция. А почему нет? Это люди убеждены в том, что они делают.
Здесь теория определения, конечно, может сказать, что гражданское общество во многом привело Гитлера к власти. Потому что все эти, так сказать, пивные вот эти штамтыш, завсегдатые в пивные столы, зингферайны, добровольные пожарные дружины, фрайвиллиге, фойерверк, Германия, они все дружным маршем пошли в НСДАП в 33-м
да,
году.
Да, снизу, как вот социолог, классик социологии наш Борис Фирсов такой термин ввел в своей книжке «Разномыслие», шалманная демократия, когда народ собирался в пивных в 50-е годы. Это было зарождение, потом на кухнях и так далее. Это было зарождение вот мысли какой-то антиправительственной, антигосударственной. Тем самым возрождалось гражданское общество из ерша вот этого пива с водкой. Вот, но здесь и консервативное гражданское общество тоже зарождалось там. И вообще вот этот запрос на изменения, мы же его не знаем. Он же очень разный. Он и консервативный, и охранительный. Дайте нам Сталина, вообще наведите порядок. Этот Путин ничего не может сделать. Путина долой, дайте нам какого-нибудь, так сказать, более сильного лидера. Это тоже немножечко присутствует. Разные они все. Левые, правые, центристы.
Но в целом, мне кажется, Борис, вот если говорить о протестах нынешних, 2019 года, какая-то гораздо более широкая палитра, чем была вот все-таки в таком городском протесте болотном 2011-2012 года. Какие-то начинают выходить большие непредставленные группы. Вот я хотел бы тут неожиданно, может быть, пытаться провести параллель с феноменом Зеленского в Украине. Потому что мы живем, не чувствуя страны, не зная, что неожиданно есть какая-то большая сила, которая, дай ей вот какую-то альтернативную повестку, она готова моментально структурироваться.
Мне кажется, что это так, безусловно, да. И опять же, важно, что это не политический протест как таковой. Я думаю, что идеологические различия, кто там хочет сильного лидера, кто хочет навести порядок и так далее, они сейчас менее важны, они менее существенны. То, что объединяет всех, это как раз очень хорошо было видно на ситуации с Иваном Голуновым, это ощущение несправедливости. Ощущение несправедливости может возникать по разным поводам. Подкинули наркотики, отобрали сквер, а Москва, значит, вывозит отходы свои, да, доходы все забрала, отходы вывозит. Но когда вот это ощущение несправедливости возникает, люди готовы объединяться. В какие политические формы это выльется, ну, Бог его знает, невозможно совершенно прогнозировать это на этапе, когда от точки, где мы находимся, до точки, где политическая жизнь возродится, нас отделяет явно какое-то количество лет, а не месяцев, да, совершенно точно, что лет. Поэтому прекрасно, как бы, да, то есть люди учатся отстаивать свои права, люди учатся объединяться и договариваться в ситуации, когда, как им кажется, происходит что-то очень-очень неправильное, что-то очень несправедливое. Это школа, собственно, гражданского общества.
Здесь, мне кажется, еще очень важно то, что проявляются базовые расколы российского общества, в данном случае раскол между, вот как Симон Кордонский, есть сословие у нас, да, сословие власти и сословие народа. И вот тот факт, что протест везде идет именно против вот этого властного сословия, его представителей, пускай даже и олигархов каких-то, и приданной церкви, впервые преодолеваются вот эти вот сословные рамки, и народ начинает себя осознавать какой-то отдельной силой.
Да, именно на негативной основе, на основе противопоставления себя, той силе, которая все равно, будь то олигарх как бы формально частный, будь то церковь формально отделенная от государства, будь то государственный чиновник, который прямо относится к государству, все равно это вражья сила, эти оккупанты, которые приходят со своим мусором, это государство. Ну, и это правда, потому что государственная экономика у нас наступает. Это рентная экономика. Мини-олигарх кушает эту ренту, чиновник ест эту ренту, церковный деятель ест ту же самую ренту, потому
полиция,
что он слился,
полиция
ест,
живет
тоже
этой
живет
ренты.
С рентой. И это борьба против, в том числе, на самом деле, рентного устройства этой экономики, которая государственна и пожирает все, и вовлекает все, стоит чему-то вырасти самостоятельно, тут же рентная экономика это забирает себе.
Вот это какой-то, да, мне кажется, это новый совершенно этап в развитии вот этого постсоветского государства, рентного, ресурсного, распределительного государства, в котором вроде как думали мы, что вот существует сословие, да, существует распределительная система, всем сестрам по серьгам, государство взяло нефтяные деньги, раздало. Но сейчас в условиях нарастающего дефицита, да, внешних санкций, уменьшения вот этого бюджетного ресурсного пирога, государство начинает все больше отжимать народ. То есть вот феномен 18-19 года, мне кажется, именно последние два года. Вот это вот здесь можно, конечно, и реновацию вспомнить, и пенсионную реформу, да, потому что реновация это для удовлетворения стройкомплекса московского, да.
Повышение НДС очень важно.
Повышение НДС. То есть народ начинает реагировать в разных местах, не осознавая себя как политическая сила, но осознавая вот эту вот осознанность, да, она проявляется все больше и больше.
Мне кажется, еще очень важно, что люди как бы не апеллируют к государству как к гаранту и защитнику своих прав. Люди не вспоминают про то, что вот в законе написано то-то и то-то, вы нарушаете закон. То есть люди стали трезвее, они понимают, что раз для самих чиновников законы инструментальны, да, то есть они, грубо говоря, вертят их как хотят, да, давайте тогда и мы не будем к этому апеллировать, давайте мы не будем рассматривать институты публичной власти как институты, которые могут защищать наши права, а скорее люди надеются на себя. Вот это очень важно. Надеяться на себя и пытаться договариваться друг с другом.
Это очень...
Вот это новое, новое.
Это новое, да. Мне кажется, люди, они уходят от вот этого имманентного российского патернализма, рассчитывания государства. В 90-е годы такая генерация народилась. Потом путинское 20-летие, оно вот это все как бы смыло, да. По-прежнему у нас человек государственный является главным потребителем идеологии, главным, так сказать, главной электоральной силой, да, человек из вот этих распределительных схем. И сейчас мы видим, как вот этот контракт государства с человеком рушится, да, и появляется новый человек, не побоюсь этого слова, антигосударственный, не верящий государству, готовый стоять за себя против агентов этого государства.
Да, обороняться от него прежде всего, потому что оно все время нападает. Но, с другой стороны, все-таки пока еще большинство – это государственные люди, готовы поддерживать государство. Но это не означает, что меньшинство не способно влиять на то, что происходит в стране. Наоборот, меньшинство всегда, в общем.
Вот эти точки, да, они действительно они создали событий. Информационную повестку. Особенно Екатеринбург, даже, может быть, больше, чем ШИЭС. Это все-таки очень такая местная тема. Может быть, для Москвы она там для такого либерального. А для либеральной общественности важна. Но вот Екатеринбург создал такую общенациональную повестку.
Археология будущее. Продолжаем наш разговор с Борисом Гроздовским и Андреем Колесниковым о будущем гражданского протеста, о будущем сопротивления гражданского общества в России в связи с той критической массой протестов, которые происходят на наших глазах. Архангельский ШИЭС, Ингушский МАГАС, Московские бульвары в День России 12 июня. О будущем протеста, о его репрезентациях говорит Артем Лоскутов, художник-организатор монстрации. В сюжете нашего корреспондента Виктории Кузьменко.
Монстрация – это художественная акция в форме протестной акции, в форме первомайской демонстрации с плакатами, которые приносят, придумывают и делают участники этой акции. Каждый может написать все, что хочет. Мы призывали писать бессмысленные плакаты, без политических каких-то заявлений, без смысла вообще, потому что протестные акции казались бессмысленными. То, в каком виде они проходили, когда монстрация появилась в 2004 году, как бы к традиционным уличным протестам были вопросы и претензии. Во-первых, их не было. Во-первых, ну то есть да, это была какая-то симуляция, имитация, да, или что-то, ну что-то, в чем не хотелось принимать участие. Мы приглашали горожан писать лозунги, приходить на первомайскую демонстрацию, все, что хотите сказать, пишите, скажите. Вот, это превратилось в традицию и стало повторяться ежегодно. Вот 15 лет уже проходит по всей стране и в некоторых сопредельных государствах. Нас задерживали с самого первого года, потому что... Что это вы пришли, как бы? Кто вам дал разрешение? Кто у вас тут главный? Почему ваши лозунги не согласованы? Вот. И эти задержания, они повторялись год от года. И ну, мы не умели просто даже согласовывать все это. Да? Мы не знали, думали, что на 1 мая может прийти любой человек. Любая бабулька, которая выносит портрет Сталина, вряд ли она пишет уведомление в мэрию о своих действиях. Вот. И происходила какая-то, ну, как-то притирка. Сначала... Просто задержание. Потом Центр Э появился, УБОП еще тогда, в 2008. И это уже тебя не просто за лозунг задерживают, а уже начинают как-то там какие-то непонятные люди бандитской внешности куда-то тащить, угрожать там подбрасыванием наркотиков, все такое. А в 2009 году, на 5-й год существования акции, меня сажали в тюрьму, подбрасывали траву. И за обвинение в хранении марихуаны без цели сбыта я провел в СИЗО почти месяц, потом вышел. Было уголовное дело следом, заведенное другое, за оскорбление представителей власти. Ну, то есть тоже у тебя происходят какие-то конфликты с полицией, да, там, они тебя могут за митинг закрыть, а могут за то, что ты штраф не заплатил, а могут за то, что ты пост про них написал, а могут тебе просто травы подбросить. Или сказать, что ты про них что-то сказал обидное, назвал их как-то матом на улице во время какой-то, какого-то конфликта. Вот, ну, то есть способов много, и если ты как бы создаешь какие-то неудобства властям местным, они в ответ тебе создают неудобства. У нас была история в Новосибирске в 2015 году. Были митинги. Были митинги типа консервативной общественности против Тангейзера, против оперы. И у людей в какой-то момент накипело, у горожан. И они вышли следом на митинг за Тангейзер. Не столько за Тангейзер, потому что, ну, сколько, кто его там видел? Было два показа. Сколько против наступления на свободы со стороны церкви. И там проводили опрос. Проводился запрос в газет.ру и спрашивали, где вы были. Ну, то есть, откуда вы взялись? Почему 3000 человек вдруг вышло защищать оперу? Где вы были раньше? Вы политические активисты, вы сторонники партии, там еще кто-то. На каких акциях протестных вы были до этого? Большинство ответили на монстрацию. То есть, люди ее воспринимают как протестную акцию, и это их единственный опыт. Да, для того, чтобы поучаствовать в каком-то мероприятии гражданского характера, да, там выйти в защиту определенных свобод, а ступенькой для них там стала монстрация. То есть, ну, про монстрацию можно говорить так же, что это, да, такая тренировочная история, как бы разминка. Ты можешь безбоязненно выйти, ну, с небольшим страхом выйти на монстрацию, потому что, ну, это же шутка, это же как бы прикол, это же типа вообще как бы мы ничего такого тут не имеем в виду. Если у меня здесь вот написано баллы из АЕ, две таблички, например, там люди принесли на Первомай, все все поняли, но в тюрьму за это сажать как-то очень тупо. Даже вот эти знаменитые массовые акции в Москве на Болотной в 2011 году, на которые тоже пришло неожиданно очень много новых людей, которые никогда не ходили на какие акции протеста, форма, которую они выбрали для своего участия, она очень похожа на форму монстрации, да, когда люди писали на плакатах, ну, какие-то шутки, иронию, да, какие-то политические там мемы, которые они репостили по социальным сетям, а тут вдруг вот написали на бумаге и вышли.
Артем Лоскутов, организатор монстрации, в разговоре с нашим корреспондентом Викторией Кузьменко. Ну, вот у них, да, впереди этот громадный транспарант «Вся власть воображению». И, конечно, вспоминается 68-й год, Париж, будьте реалистами, требуйте невозможного, под камнями, под булыжником пляж. Вот я хочу сравнить это с 68-м годом в Америке и в Соединенных Штатах. Вот что нас отличает? Вот те такие разрозненные гражданские протесты конца 60-х, они смогли слиться, они смогли преобразовать западное общество. В России когда-нибудь такое возможно будет, что вот эти вот различные протесты, демонстрации, люди, протестующие там где-то в университетах, протестующие по поводу застройки, по поводу сквера, по поводу церкви, что это сольется в какое-то единое гражданское движение, которое будет иметь политические последствия?
Ну, то, что происходило в 68-м году, это был кризис западного свободного общества. Это свободное общество абсорбировало этот процесс, протест. Оно стало еще более свободным, еще более многообразным. При видимом противостоянии вот этих масс и государства, в общем, капиталистическая система вполне себе вобрала эту контркультуру, сделала ее чуть ли не мейнстримом.
Кон-бендит стал депутатом.
И все поехало дальше совершенно нормально. Здесь мы существуем все-таки, давайте признаем, что мы живем в обстоятельствах автократического государства.
Даже
полицейские, вот эти вот шуточки, можно выйти на монстрацию даже в нулевые годы, более мягкие, со смешными лозунгами, полиция все равно будет подозревать в этом, и правильно будет подозревать, протест, зарытый в этом комическом, да, вы что-то вышучиваете, смеяться здесь запрещено, этого не надо делать, поэтому я думаю, что вот в этом смысле 68-го года у нас не будет,
здесь еще отсутствует... Хорошо, другая аналогия, не 68-й, перестройка. Мы видели такую же гражданскую мобилизацию, причем моментальную, да, года, начиная примерно с 87-го, конец 87-го, да, неформальный ленинградский рок-клуб, экологические движения, Байкал, там, да, сибирские писатели впрягаются. Это все буквально как степной пожар начал разгораться, 88-й, 89-й. И это происходит какой-то институализацией этого всего.
Перестройке должна предшествовать гласность. Гласность в сегодняшнем варианте, это если бы расследование «Медузы», совсем малоизвестного медиа, который называется «Проект», ФБК, Transparency International и так далее, озвучивались бы в телевизоре или, по крайней мере, собрали бы в Ютьюбе столько же просмотров, сколько ролик «Он вам не Димон».
С трибун парламента.
Это было бы гласностью.
Тогда государство соревновалось с обществом, кто быстрее освободит страну.
Принципиально другие ситуации, конечно. 168-й, что 88-й.
Да, сейчас наоборот. Нет еще одного элемента протеста против войны.
Да.
против сирийской войны, против войны на Донбассе не выходят. Люди не чувствуют это как проблему. Они видят в этом профессиональный риск военных, как показывают социологические исследования. А выступать против этого, ну, как-то это не наша, как бы, проблема.
Да, да, это очень точное замечание. Вот единственное, что было недавно, презентация совершенно комичная. Тимати, рэпер, сделал презентацию коллекции одежды с армией России. На этой одежде на майках было написано «Сирия». Были нарисованы вот эти вот точки прицела, которые в системах наведения российских вообще самолетов. И вот был сделан вот эта вот как бы сирийская коллекция Тимати. И пришли на эту презентацию девушки, которые, так сказать, вот были в майках, нет, войне, позор, Сирия это позор и так далее, и так далее. Но действительно, в сравнении с 68-м годом отсутствие... В России вообще антивоенное движение очень слабое имеет перспективу. Только, наверное, Чечня, да, была?
Да, Чечня, и то как бы в демократическом секторе, в демократические времена. А сейчас армия – это популярный бренд. Это самый популярный институт. Люди испытывают к нему доверие. Это еще и хорошая карьерная траектория. Да и война кажется такой пластмассовой, какой-то такой вот ненастоящей.
Постмодернистской. Да.
В общем, даже понятно, почему так получилось. Если нету вертикальных лифтов, если ты не можешь так-то жить лучше, да, там, находясь где-то в маленьком городке или даже в региональном центре, чем жили твои родители, да, конечно, армия, госкомпании и так далее. Второй по величине город в Псковской области – Великие Луки, в общем, не слишком маленький. А если у тебя зарплата 15-17 тысяч, ты просто король. А, в общем, в городе ты, скорее всего, не найдешь такой работы. Ну и замечательно, мальчики, девочки устраиваются проводниками в РЖД. Да, ну вот какие-то такие карьерные траектории. Армия, Росгвардия становятся социальными лифтами.
К вопросу о Росгвардии. Мы действительно видим вот в этих протестах все большую и все более активную роль Росгвардии. Она создавалась именно под эти задачи, да? И все последние полицейские и военные шоу показывают этих всех их стен, которыми давят протестующих, водометов. Мы видим, как это все постепенно вводится в действие. Как нам быть? Вот сейчас у нас все-таки программа «Будущее», такая футурологическая. Ожидать ли нам более жесткого противостояния Росгвардии и протестующих? Им же оружие можно использовать. В этом же смысле это жандармерия. Они же могут стрелять по народу.
В краткосрочной и среднесрочной перспективе, наверное, да. Про долгосрочную, я боюсь, мы не можем сейчас даже рассуждать. Я слышал, например, от одного коллеги такую версию, что в Москве убрали троллейбусы с центральных улиц ровно потому, что Росгвардии важно сажать без проблем, без проводов вертолеты на центральные артерии города, чтобы бороться с протестующими. Заметьте, троллейбусы на окраинах все еще ходят, в центре их уже нет. Это может быть конспирология абсолютная, но ход мысли сам по себе примечательный.
Интересно, да, и расширение московских улиц, как в свое время барон Осман в Париже расширил бульвары, чтобы их баррикадами не перегородили, да, чрево Парижа.
Тут дерево поставили какой-то такой кубик бетонный поставить. В общем, получается так, что, в общем, толпа как-то раздвигнута. То есть, в общем, конспирологические версии можно развивать до бесконечности.
Ну, конспирология – конспирология, но все эти страшилки о Росгвардии, так сказать, все эти такие выставления в смешном свете и Золотова, которые делает Навальный, но тем не менее все страшилки, они так или иначе мы видим сейчас 12 июня, как она себя вела на улицах Москвы, мы видим роль Росгвардии в ШИИСе и так далее.
Очевидно, что это люди очень хорошо подготовлены к тем задачам, которые перед ним ставятся. Очевидно, что это люди должным образом распропагандированные, да, то есть их, в отличие от рядовых сотрудников полиции, довольно сложно как-то при коммуникации с ними, да, убедить, что они что-то делают не так или, не дай бог, неправы. То есть, в общем, мне кажется, да, что акции будут становиться более конфликтными.
с обеих сторон, причем, наверное, и со стороны протестующих.
Ну, это важный момент индоктринации, да. Они же, в общем, наверное, убеждены в своей правоте, как некоторые члены консервативного гражданского общества тоже убеждены в своей правоте. Как вот было противостояние в Екатеринбурге, вот эти накачанные люди, да. Понятно, что они за деньги пришли, но им недостаточно денег, им нужна идеологическая мотивация. Это вы за деньги, госдепы здесь стоите против нашей церкви, а мы вот, наши деньги чистые, это другие деньги, мы за хорошую идею.
Хорошо, прогноз у нас хотя бы на ближние и среднесрочные перспективы достаточно негативный, в смысле на нарастание протестной активности и невозможности каких-то политических выходов из нее, потому что нету институтов, нету структур, нету партий, готовых подхватить и возглавить эти движения.
Я не думаю, что партии здесь могут играть какую-то существенную роль. Коммунисты пытаются эту волну как бы подхватить, в том числе на региональных выборах. И, кстати говоря, иногда у нового протеста нет своего языка, и поэтому на этих новых протестах появляется красный флаг и немножко такая военно-марксистская риторика. А нет словаря. Как выразить свои чувства? Вот приходится обращаться к старому вокабуляру, так сказать, и говорить на языке красном. Как бы. А движение не красное, оно совершенно вот, лишено цвета абсолютно, оно гражданское. Поэтому, я думаю, партии здесь не очень большие помощники на этом этапе. Я думаю, что конфликтность будет усугубляться. Государство само провоцирует конфликты, оно просто из ничего их рождает на каждом шагу просто, делая всякие глупости в городской среде и не в городской среде. Поэтому нас ждут в этом смысле достаточно, ну, деликатно, скажем, конфликтные времена. И да. Через это, как ни странно, будет возрождаться гражданское самосознание.
И политика, да, вот опять-таки возвращаясь, политика в ее низовом виде, политика может быть даже без лидеров. Здесь еще одно сравнение, которое, мне кажется, можно произвести. Вот мы с Зеленским сравнили такой новый политический феномен представления таких непредставленных большинств. Желтые жилеты. Тоже вещь, сотрясающая Францию, совершенно новый вид.
Консервативное гражданское общество.
Постполитики, люди без лидеров. Угу. Просто вот это вот распределенное насилие недовольных людей.
Да, мне кажется, что прогноз позитивный в плане роста гражданской солидарности. Люди быстрее находят контакт, люди быстрее договариваются друг с другом. У нас очень большая проблема, как бы, да, с отсутствием публичного языка, когда какие-то группы с разными интересами усаживаются за стол переговоров. Хорошо, если все друг друга не поубивают в первые полчаса разговора. Да? Вот в этом плане позитивный прогноз. Мне кажется, очень важно, чтобы разные люди начали узнавать о друг друге. Может быть, чуть-чуть выйдут из того, так сказать, тяжелого состояния, в котором находятся региональные СМИ на фоне роста интереса к городской проблематике и вообще к региональной. Это тоже очень важно.
Ну что же, резюмируя этот эфир, хочу сказать, все же, несмотря ни на что, лед тронулся, господа присяжные заседатели. Неизвестно, как долго будет продолжаться этот ледоход, куда придет, как это все будет выглядеть. Но в любом случае мы видим какое-то прорастание гражданского общества, прорастание политики буквально из-под асфальта. Это то, что невозможно закатать никакой телепропагандой, никакими войнами, которые Россия
из пытается
вести. Да, из того самого шиитовского, да, когда мы знали, из какого ссора растут стихи, но также растет и гражданственность, растет и политика. Так что закончу этим самым лозунгом из монстрации «Вся власть воображению», в том числе политическому воображению. Спасибо за участие в этом эфире. Борис Грозовский, Андрей Колесников. Спасибо. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Новая библиотека подкастов «Радио «Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.